Хорошо. Школа G12, урок номер 20. Последний урок. Записывайте название урока. Ведение G12. Урок 20. Название урока. Ведение G12. Сегодня мы с вами пройдемся по механике ведения. Мы с вами на этих прошедших 19 уроках разбирали в деталях, что такое ведение, домашние группы, что такое личность лидера, как формировать лидеров, что такое свидетельство и так далее, и так далее. Сегодня мы с вами вернемся к самому началу ведения и пройдемся от самого начала до самого конца. И в конце я попрошу вас закрыть конспекты и ваши и учебники, и мы с вами просто пройдемся. Я буду задавать вам конкретные вопросы. Мы не будем по поднятиям рук, я буду поднимать людей и буду конкретно спрашивать, что то или иное значит в ведении. Просто на этом уроке я хочу убедиться четко, что в моей команде люди понимают, что такое ведение G12. Я буду задавать разные вопросы. Сразу скажу, если вы будете слушать этот урок очень внимательно, то у вас проблем не будет, так как вы знакомы уже с ведением практически полностью. И сегодня мы просто с вами пройдемся по всему, и я буду задавать вам вопросы. Хорошо. Модель 12 или управление через 12, по-английски звучит Government of the 12, всегда была в сердце Бога. В Израиле 12 племен, и Иисус выбрал не 11 и не 15 учеников, Он выбрал 12 учеников, которые несли ответственность за распространение Его ведения по всему миру. Мы верим, что Господь сегодня использует это ведение, чтобы преобразовать церкви, деноминации и нации, чтобы помочь христианам более эффективно выполнить великое поручение. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Матфея 28 глава, 19 стих. Я вам скажу, от чего родилось вообще ведение G12? Пастор Сизар в Колумбии в 63 году. Это ведение, он начал молиться в 63 году, и он начал говорить Богу: «Господь, почему моя церковь, его церковь состояла всего лишь, по-моему, если я не ошибаюсь, не буду говорить точно, чуть-чуть больше 100 человек, где-то около 150 до 170 человек у него была церковь. И он не мог понять, почему его церковь на таком небольшом уровне не может удержать людей». Я просто вам сейчас расскажу, почему вообще родилось ведение G12. Что просто так вот мы захотели G12 делать? Нет, перед всяким ответом существует вопрос. Аминь. И поэтому, когда мы видим Божий ответ, то есть G12, значит, перед этим ответом, который Господь дал это ведение, существовал вопрос. Я вам сейчас расскажу вопрос, который задал Сизар. Сизар начал задавать Богу вопросы. И он начал говорить ему: «Господь, почему я не могу удержать людей? Почему у меня такая небольшая церковь, и она не может даже сама себя обслуживать? Люди с одной двери, мы здесь распространяем брошюрки, делаем всякие программки и пытаемся удержать людей. Две семьи пришло, три семьи ушло. Опять мы начинаем говорить, опять три семьи пришло, три семьи ушло». И он говорит: «Я не мог понять вот этот проток людей, промывание». И он начал подсчитывать, и мы с вами знаем эти огромные цифры, я не буду их повторять. Он говорит, когда они начали делать статистику по церквям, и начали заполняться вот эти карточки, которые мы с вами заполняем, и мы с этого года начали заполнять карточки, в конце года я просто буду знать, сколько людей прошло через церковь, текучесть людей, вы все понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы должны во всем быть, знаете, такими эрудированными, должны вообще со всего видеть плоды. И он начал видеть, что если бы люди умели эффективно удерживать людей, всех мы не удержим, мы это все понимаем. Некоторые приходят люди просто подсмотреть в церковь, вы все понимаете, да, просто в гости прийти, они не собираются оставаться в церкви. Но это ведение рассчитано на тех, кто пришел в церковь, дать им полную возможность состояться, развиваться и войти в это ведение, стать частью церкви, не просто на задней лавочке греть место, стать частью, действующей частью, когда ты и я, мы сможем действительно, ты часть церкви, да, каждый из вас может сказать, часть церкви. Когда тебя спросят, что ты делаешь, ты реально можешь сказать, что ты делаешь в церкви. Все со мной? Обычно, когда спрашиваешь, ты в церковь ходишь? Хожу, все ходят в церковь. Как начинаешь говорить, чем ты занимаешься, здесь уже поплыли мы, куда только мы не плаваем при этом вопросе. В основном никто ничем не занимается. В основном, ну, пришли, ушли, послушали и уехали. И он начал просто кричать и говорить, Господь, почему я не могу ничего удержать? Почему? И в процессе ведения G12 Бог давал ему с 63 по 82 год это ведение стало полным. Сразу скажу, он не получил это ведение сразу. В 63-м году, всю механику. У него было очень много ошибок, очень много непоняток было. Потом в процессе, когда он понял, что должна прийти структура 12, он начал обучать 12 мужчин, его жена начала обучать 12 женщин, и они просто начали работать. Потом он увидел, насколько лидера хромают в своем лидерстве. То есть раненый человек не может помочь раненому человеку. И он говорит, мы начали молиться о том, чтобы люди начали исцеляться. Мы сначала там, они сделали школу, начали проводить людей через школу. Потом они видят, что люди проходят через школу и остаются с ранами. Потом они начали молиться, Господь им открыл систему энкаунтеров. Они начали людей проводить через энкаунтер, потом в библейскую школу. И потом они увидели, что между школой и энкаунтером была большая дыра, и люди терялись. Потом они молились, и Господь им дал пост-энкаунтеры, то есть как удержать после. И это то, к чему мы еще с вами не доросли, это к пост-энкаунтерам. Мы раньше делали их, но нам нужно это наладить, нужно восстановить. И я верю, что когда мы с вами возьмем этот кемп, когда у нас начнется стабильный, пусть небольшой, но стабильный приток людей, мы с вами четко начнем делать пост-энкаунтеры. Каждый из на домашних группах вы начнете делать при-энкаунтеры, то есть объяснять человеку, что такое энкаунтер, объяснять человеку, что такое встреча. Если он неверующий, привести его к покаянию. Если он верующий, то, знаете, показать ему реальность нашего христианства и показать ему, на каком уровне он находится, чтобы он увидел и оценил свое положение. То есть ведение G12, он не было просто рождено. Вот человек шел, вот Сизар просто шел, там, знаете, и вот Бог ему сказал, делай G12. Ну, такого не было. Сначала были проблемы, были непонятки, было все вообще разруха, с церкви люди уходили, и он начал молиться. И от 63 до 82 года, 19 лет, Бог показывал ему ступень за ступенью. Это мы сейчас с вами принимаем уже полную модель 12, то есть от начала до конца. Он это все получал в процессе 19 лет. И сегодня мы с вами то, что он получал в процессе 19 лет, мы пройдем за один урок. И поэтому я просто хотел вам объяснить немножко механику ведения. Просто механика ведения. В 1963 году Дух Святой начал открывать пастору Сизару ведение G12. Сам механизм работы и элементы ведения стали поняты позже и просто помогли сохранить урожай душ и управлять ростом церквей, который пришел как результат ведения. Бог сказал Сизару, что если он начнет особо служить 12 мужчинам по-настоящему, любить и верить в них, развивать их характеры, то увидит большой урожай. То же самое делал и Иисус. Он служил и обучал 12 мужчин, которые затем своей любовью и служением изменили мир и изменили ход истории. Иисус сделал, мы с вами смотрим, как Иисус начал модель 12. Некоторые люди постоянно притыкаются, почему 12? Я сижу этим религиозным людям, объясняю, ты даже припоясываешься, как припоясывался Иисус Христос. Вы все со мной? Ты делаешь все, ты даже пытаешься скопировать. Я говорю, и ты пропускаешь самое большое в жизни Иисуса Христа. Это 12, обучение 12 учеников. Вы все со мной? Мы с вами делаем все, как делал Иисус. Проповедуем, цитируем Иисуса. Мы все делаем. Так давайте же возьмем от Иисуса, от его жизни, самую большую часть его служения. А самая большая часть служения Иисуса, это было служение его 12 ученикам. Вы все со мной. Поэтому мы просто, знаете, как... И это ведение, оно предназначено только для тех. Запомните. Только это ведение возьмут только те, которые предназначены к сбору огромного урожая. Эта система, она не дана людям просто лишь бы как бы энкаунтеры. Эту систему Бог влагает в сердца пастырей, только тех пастырей, которые хотят совершить огромный сбор урожая. Которые хотят, это как хозяйка, которая наконец-то купила огромную кастрюлю, в которой она теперь сможет варить суп и накормить всю свою семью. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, это как я, который увидел это ведение, я даже пастырем не хотел быть, потому что я знал, что это все не работает, эта система не работает. все, что по церквям. Я не хотел очередную церковь, я не хотел очередные вот эти вот братские, я не хотел вот это членство, вот это наше. И вот это все, которое вот это варилось, я говорил, Боже, не дай Господь, я буду таким же самым. И я молился много лет, и до тех пор, пока я не столкнулся с этим, и я говорю, вот, наконец-то, это та посуда, которая вместит урожай, и которая будет вмещать столько урожая, сколько мы будем иметь урожая. И пределу этого ведения нет. Это ведение распространяется и идет, и чем больше приток людей, мы воспитываем больше служителей, и люди принимают в свое сердце. Но в сердце этого ведения это служение людям. Это служение людям, это отдача своей жизни, это молиться, чтобы раны у человека были залечены, это молиться, чтобы Господь поднял людей. Ведение без сердец, наполненных любовью к людям, теряет смысл. В каком состоянии ваше сердце? С этого вопроса необходимо начать разговор с будущим лидером домашней группы. Именно сердце, наполненное любовью и открытое к заботе о других, основание для формирования характера служителя. Любовь, родные мои, любовь. Если у тебя есть мотив просто стать лидером, ты уже пролетел, я сразу говорю, ты уже полностью пролетел. Но если у тебя есть в сердце, как помочь людям, как удержать урожай, как сделать так, чтобы эти люди могли состояться и не были умирающими на этих лавочках, чтобы не были люди, и понимаешь, и когда только ты вот займешь это сердце родительское, сердце матери или сердце отца, то ты увидишь, как Бог начнет давать тебе деток, как, ты увидишь, как вокруг тебя начнут собираться люди, и ты даже не можешь понять, почему вокруг меня собираются люди, потому что твое сердце может принять этих людей. Вот скажите, просто так вокруг человека люди не будут собираться. Просто так, я вам скажу, родные мои, просто так вокруг вас никто не соберется, если у вас не будет сердца. И честно вам сказать, как вы чувствуете, если в людях есть любовь или ее нет? Скажите, вы чувствуете. Скажите, как со стороны видно, когда у человека нет любви, он просто как жандарм расправляется. Родные мои, запомните такую вещь, что вас со стороны тоже видно. И поэтому ваша отдача, ваша любовь, ее будет видно или ее будет не видно. Люди будут видеть, что вы это делаете, потому что вам просто нужно делать. Вы в этой церкви, вы как бы в ведении G12. И поэтому здесь нет напряга, чтобы ты там стал лидером. Здесь существует именно удар на то, состоит именно ударение на то, чтобы ты заимел сердце родительское. Чтобы ты действительно, когда кто-то приходит в церковь, мы относились к этому как к своему. Потому что, честно вам скажу, некоторые люди говорят, о, это наши, это не наши. Родные мои, знаете, что нету наших и не наших? У меня они были не нашими, может быть, много-много. Потом один вечер с этими людьми вместе в ресторане за столиком или в дома у них в гостях, они становятся своими. Вы заметили это, да? Как до энкаунтера ты этих людей не знал. После энкаунтера роднее людей нету на свете. Понимаете, почему? Потому что это Бог делает, Он видит это. И давайте перестанем делить людей на наших и на не наших. Это свои. Я же вам говорю, это просто делите людей на две категории, как я говорю. Те, которые с нами, и те, которые будут с нами. Все. Наши, не наши, такого нет. Все наши. Всех мы любим. Бог всех спасет. Просто, когда люди, знаете, агрессивно настроены, я просто им говорю, мы до тебя доберемся чуть попозже, и все. Я серьезно говорю. Я не шучу. Я просто говорю, твое время, ты сейчас агрессивный, ты думаешь, что ты чего-то достигнешь, кому-то что-то докажешь. Я говорю, пройдет годик, пройдет полтора-два, твой пыл сляжет, ты увидишь, что твоя церковь идет никуда, ты увидишь, что счетчик, года твои считаются, и ты поймешь, что здесь жизни нет, и ты захочешь что-то делать для Бога, и ты увидишь, конечно, ты увидишь нас или таких подобных, как мы, увидишь какую-то церковь и скажешь, слушай, действительно, там что-то происходит, там что-то реальное происходит, и я обычно, когда с людьми разговариваю, знаете, которые агрессивно настроены, я просто говорю, ты просто не понял, и твое время придет чуть-чуть попозже. Как я вам говорил, я сейчас в церкви вижу тех людей, которые полтора года назад или полтора года назад упирались и говорили, я никогда в жизни не поеду на этот энкаунтер. Сейчас они в первых рядах, сейчас они горят для Бога. Это просто пришло время. И нет людей наших и не наших. Все наши, все дети Божьи, все хотят спасения. И все, но не у всех открыто сердце на данный момент. И Бог потихонечку готовит всех. И я вам честно скажу, я не пытаюсь бежать впереди Бога. Если Он приготовит сейчас всех людей и пошлет их к тебе, нужда, она раздавит тебя. Мы с вами не способны будем принять урожай, если сейчас все будут готовы. Вы все со мной? Если сейчас Бог возьмет и всех приготовит, ни одна церковь не сможет выдержать урожая. Поэтому Господь потихонечку. Когда я рос, знаете, я рос знаете, я рос в городе и всегда уезжал отдыхать до бабушки в село. И когда я приходил туда, я видел, что... Вы видели когда-нибудь, чтобы стояла черешня, и в одно время, в один день все черешни созрели? No. Вы видели когда-нибудь помидор, который в одно время, в один день все помидоры созрели? Но никогда такого не бывает, родные мои. Это принцип Божий, заложенный в природу. То же самое. Почему? Потому что когда созревает, и поэтому мы с вами должны дождаться, когда этот помидорчик красный, да, не на одном стебельке, ты его срываешь, ты делаешь все, чтобы собрать этот урожай, и ты видишь, рядышком на этом же стебельке висит зеленый-зеленый помидор, который абсолютно не способен, ну, не поддается сейчас ни сбору, и ты даже не будешь собирать его, потому что ты раньше времени сорвешь его, ты убьешь его. Вы все со мной? Тот же самый принцип здесь. Не трогай раньше времени. Когда помидор сам созревает, иногда ты только руку протягиваешь. Кто собирал помидоры? И понимаете, о чем я говорю? Помидор тебе в руку сам падает. Вы все со мной? Сам. Ты только касаешься, он пук, и в руку тебе упал. Никакого напряжения. В то время, когда кто зеленые помидоры пытался сорвать? Я пытался. Тянешь его, тянешь, там уже бедная, там вокруг такая кошмар, что делается. Там и весь стебель вот так ходит. И можно за этот помидор, который, ты можешь выдрать даже всю веточку, вместе все со всем остальным, знаете, стебелек этот весь. И поэтому не трогай ни в свое время никого. Пришел, протянул руку, не упал помидор, двигайся к другому помидору. Амин. Да не трогай, он в свое время, ты пожнешь его. Просто скажи, что отдыхай, пусть солнышко светит. И все будет хорошо. Что еще важно в ведении? Фокус служителя не на развитии собственного большого служения, а на служении другим. Иисус шел путем служения другим. Он служил своим ученикам, а затем позволял им пробовать себя в служении. То есть моя мечта, чтобы каждый из вас состоялся. Я не буду откладывать ваше служение на 5 лет. Вот, сестра, пусть тебе Бог даст мудрости. Ты еще не готова. Да тот пастор, который тебе этот проповедует, он не готов. Мы никто не готовы. Давайте мы честно будем всегда говорить. Мы все готовимся. В какой-то стадии каждый из нас готов. Те пастора, которые боятся признать свою неготовность и говорят, что они там совершенные, это люди, которых я боюсь и с них рядом не хочу находиться. Я не готов. Я несовершенный. Я пытаюсь идти, двигаться с Богом, меняю что-то, вижу плохое, обрезаю. Кто-то мне что-то сказал, я там где-то не так поступил. Прошу прощения, двигаюсь дальше. Мы все люди, мы все в процессе. Давайте не застрянем, не засохнем в этой скорлупе, чтобы это, знаете, как-то ранило наш собственный рост. Всегда подчиняйся, расти просто. В этом служении, в этом ведении служение другим, это есть весь принцип. Служение другим. Поэтому моя мечта, чтобы каждый из вас прошел школу и уже начинали пробовать себя. Если на данный момент ты не можешь открыть домашнюю группу, начни посещать ее. Если на данный момент чувствуешь, что не можешь еще быть в служителях, попросись в помощники, попросись в дежурные, сделай какой-то шаг. То есть и наше сердце всегда будет открыто к этому. Иногда, конечно, бывает, слишком много людей едет, и мы можем переставить кого-то на другой раз, но мы никогда человеку не подойдем и не скажем, все, мы сори, ты не готова, слушай, сиди, может быть, через год-полтора доберемся до тебя. Такого нет, это не есть наш принцип. И наша мечта, чтобы все просто состоялись. Все состоялись. Он хотел, чтобы его ученики достигали больших высот в их служении и больше сих дел сотворят. Он им говорил, вы больше меня даже сделаете, потому что я ухожу к Отцу. Вы больше меня даже совершите. Что в фокусе ведения? В фокусе ведения исцеление и восстановление людей, а не их способность приносить плод. Некоторые люди хотят воспитать лидеров, чтобы они приносили плод. Да, это очень хороший мотив. Но самое первое, каждый из вас должен быть исцеленным. Скажите мне, пожалуйста, вы видели когда-нибудь, мы занимались, у нас был большой сад, и там были разные вещи. Я вам честно говорю, я могу отличить раненую черешню от нераненной черешни. Все со мной? Я могу отличить раненый помидор от нераненого помидора. Поэтому раненый стебелек будет всегда приносить раненый плод. Вы все со мной? Раненая яблоня, она всегда будет приносить раненые яблоки. И никто не идет до яблони и не начинает лечить яблоки. Вы все со мной? Все начинают лечить яблоню. Мы начинаем удобрение, мы начинаем ее там белить, чтобы эти не лазили на нее камашки. Там разные спреи там идет, да, всякие. Мы, я помню, там с бабушкой всякие-всякие вещи употребляли. И потом смотришь, она выздоравливает, окапываешь. Начинаешь там навозом обкладывать ее, да, там поливать какими-то особыми вещами. Там, я в этом не разбирался еще тогда. Но я видел, как это все делалось и даже помогал. И я потом смотрю, выздоравливает яблоня. Лист красивый, красивые яблоки, все красивое. Поэтому, родные мои, наш смысл не чтобы посадить яблоню и быстрее приноси яблоки. Наш смысл в том, чтобы яблоня была здоровая. Как только яблоня будет здоровая, она будет плодоносить налево и направо. Вы все со мной, и будут прекрасные, сочные яблоки. Стоит две яблони рядом. Одна абсолютно скорченная, такие маленькие плоды, такое маленькое яблочко, каким-то покрытыми, какой-то кожурой непонятной. Я смотрел на эти уродливые яблоки. Садились в одно время две яблони абсолютно одинаковые. Одна огромная, красивая, другая скорченная. Знаете, такая хилая, вся попорченная. И у той яблоки огромная, так еле-еле в руку вмещаются. А там такое что-то маленькое-маленькое, типа такого маленького абрикоса. И оно даже на яблоки не похоже. И сразу видно, что яблоня раненая, неухоженная, неокопанная. То же самое с людьми, родные мои. Наш смысл, чтобы в нашу группу не посещали люди, не быстрее, быстрее, быстрее. А чтобы, когда посещаешь, доведи его до полного исцеления. Когда он будет исцелен, все сферы его жизни будут покрыты. И вы увидите, как этот человек, он сам автоматически начнет приносить плод. Ты даже гнать его не будешь, ты увидишь вокруг него люди, он приводит, к нему хотят, с ним хотят общаться. Ты увидишь, как этому человеку звонить начинают, ты видишь, как он уже начинает работать. Это здоровая яблоня, это здоровый, он будет приносить всегда здоровые плоды. Всегда. Служение людям, а не требование к ним служить другим. Наставление, духовное отцовство и развитие людей. Созидание веры людей. В фокусе ведения всегда новые люди. Как только новый человек приходит, мы с вами должны оставить своих друзей и всегда подойти к новому человеку. В церкви все начинается с нас, родные мои. Вы в этой церкви находитесь на одном из высоких положений, положения служителей. И как только вы видите нового человека, ашерство – это хорошо, когда стоят ашеры, обняли, но мы все с вами должны этим заниматься. Увидел нового человека – подойди. Что тебе стоит? А может быть, одно объятие оставит его в церкви? Может быть, одно объятие – ты станешь с ним другом? Может быть, одно объятие, и потом вы с ним станете, и потом он тебе скажет, слушай, помнишь тот случай? Меня не обошли, ко мне подошли. И что человеку нужно в наше последнее время, родные мои? Внимание. Аминь. Просто внимание. Удели ему внимание. Почему люди уходят? Почему они разбитые? Никто людям не уделяет внимания. Они просто живут, растут. Никто им никогда не позвонит. Никто не узнает, как у тебя дела. Человек год сидит, полгода сидит в церкви. Год. К нему никто никогда не подходит. И некоторые из вас, я тоже как разговаривал, некоторые из вас говорили, что ходили в такие церкви, в которые, что мог полгода, год ходить, полтора года, и говорит, никто ко мне не подошел ни разу. Только, говорит, там пару знакомых людей, но из церкви, из команды никто ни разу не подошел. Давайте не будем повторять эти вещи. В фокусе ведения всегда, всегда новые люди. Это есть центр нашего служения, это есть смысл нашего служения. Не то, как мы растем, а то, как мы помогаем людям, то, как мы залечиваем раны. Я просто хочу, чтобы наша церковь, чтобы они слышали не то, что там или растешь, или какие-то программы крутые делаешь, а чтобы люди знали, что здесь любовь, чтобы люди знали, что примут тебя здесь. И это классно, когда вот сегодня вот после служения должен один мужчина приехать, тоже такой очень глубоко раненый, знаешь, и когда он мне рассказал, что ему сказал кто-то о нашей церкви, друг его сказал, а этого друга я не знаю, а тому другу еще кто-то сказал. Понимаете, то есть люди передали людям, и он позвонил нам, и он говорит, я слышал, что у вас помогают, я слышал, что у вас не бросают, я слышал, что у вас молятся. И просто и вот ни с того ни с сего человек неизвестный просто звонит и говорит, я слышал через нескольких людей, которые даже сами в этой церкви не были. Просто один сказал одному, другой сказал третьему, и тот позвонил тому, и человек едет сюда сейчас. И о чем я говорю? Я говорю именно об этом, чтобы люди слышали о нас, как о тех, которые не бегут за погонами, не бегут за славой, а бегут за тем, чтобы помочь, бегут за тем, чтобы залечить рану, чтобы помочь человеку. В этом есть смысл нашего служения. Если сердцеведение не понято, то неисцеленные и невосстановленные любовью служением лидера однажды остановятся, утомленные и разочарованные в служении и ведении. Если сердцеведение не понято, и не принято, то церковь лишь скопирует модель церковного роста. Если пастор не имеет для себя сердце ведения, то люди в церкви не примут это ведение внутри себя. Если сердце ведения в центре деятельности, то церковь примет его с распростертыми объятиями. Сердце ведения дает правильный баланс в служении и в церкви. Церковь может расти и без сердца ведения, но у нее возникнут трудности, когда количество людей значительно увеличится. Сердце ведения является бензином и двигателем, который обеспечивает движение и рост церкви. Это сердце ведения. А в сердце ведения это любовь. Самое главное – это любовь, родные мои. Самое главное – это любовь. Люди могут, я знаю и вижу, как люди берут это ведение, копируют. Они буквально полгодика существуют. И да, они быстренько выросли. И потом люди расходятся. И все равно они потом едут туда, где есть сердце ведения. Вы все со мной? Они все равно, они поедут туда. Они, да, иногда слышишь такие свидетельства, даже не иногда. Я честно скажу, я слышу это всегда. То, что говорят, когда мы к вам на энкаунтер попадаем, у вас вообще не такие энкаунтеры. Кто это слышал? Я это слышу постоянно, я вам серьезно говорю. И это не то, что я придумаю. Я не был на других энкаунтерах, я нигде не был, я никогда ничего не видел. Но когда люди приезжают с разных штатов, с разных церквей, с разных городов и говорят одно и то же, у вас не такие энкаунтеры вообще, как у людей. Спрашиваю, почему? Он говорит, у вас здесь как у себя дома. У вас здесь как-то по-семейному, у вас здесь как-то хорошо. И человек даже не может, иногда спрашиваю, почему? Он объяснить даже не может. Он говорит, я не знаю, мне просто хорошо. И все. А что человеку надо? Человеку нужно создать атмосферу. Знаете, почему людям классно на энкаунтере? Потому что нам с вами классно на энкаунтере. Аминь. Потому что мы эту атмосферу, мы просто получаем удовольствие. Мы приезжаем туда, и даже если бы людей не было, не дай Бог такое, конечно, будет, люди всегда будут. Хоть один, но поедет за Богом, это 100%. Но я верю, что даже если что-то, как мы с вами собрались, и все равно атмосфера была та же самая. Атмосфера любви, атмосфера принятия, атмосфера... И в этом есть сердце. Не сердце загнать 100 человек, 150, прогнать их через это, быстренько там захватить, что надо, там скачать с них десятинку. Понимаешь? Не в этом есть смысл. Не в этом есть смысл. Смысл в том, чтобы сможешь ли ты уловить и удержать их. Сможешь ли ты помочь всем, которые прошли через твой энкаунтер. Сможешь ли ты выносить всех, потому что сколько людей, столько и проблем. Столько людей, столько же и ран. И поэтому каждый из нас, мы должны с вами рассчитывать, не все после энкаунтера приезжают и сразу... После энкаунтера начинается глубокое, знаете как, переформирование своей жизни. За 3 дня люди понимают все, что происходит в их жизни, но очень тяжело вырваться из старой жизни. И вот здесь мы с вами должны помогать человеку, звонить человеку. Первые 2-3 недели, я скажу, это вообще критические в жизни человека, который прошел энкаунтер. Потому что здесь и новое, и здесь же и старое, и здесь же и, понимаешь, и невозможно, и как бы то уже надоело, а то как бы еще неизвестно, незнакомо. И здесь нужно создать человеку наиболее комфортную атмосферу для перехода в новое, и чтобы он чувствовал себя сохранно, чтобы он чувствовал себя, знаете, целостно, чтобы он чувствовал, что здесь его больше не ранят, здесь его больше не бросят, здесь его послушают, помолятся, здесь его не выставят на показ перед всеми людьми, не будут тыкать пальцем в пресс церкви и говорить, этот человек отлученный, или там на замечание возьмем его, или там еще что-то, чтобы опустить. И из-за этого человек потом ранится, и на энкаунтерах мы постоянно с этим дело имеем. Именно из-за этих отлучений, вот таких вот публичных, в людей бесы входят. Входят духи отверженности, духи самоубийства, духи зла. Вы что, смеетесь? Вон Наташа самая первая сидит, которую так само он сделали, она чуть не выбросилась с окна. Понимаешь, то есть, и вот эти все вещи, мы иногда думаем, что какие-то пастора там скажут какое-то слово, да, и это слово может человека настолько ранить, что человек захочет жизнью покончить, жизнь самоубийством, потому что, когда пастор приходит и говорит тебе, у тебя больше нет смысла жить, ты больше никому не нужна, и в церкви тебя не примут, а человек всю жизнь вырос с понятием, что церковь это есть самое главное. И когда ему это убирают платформу с его ног, он просто говорит, так мне нет смысла. Я знаю по нескольким церквям здесь вокруг, когда люди потеряли смысл, они пошли и закончили жизнь самоубийством. Я уверен, вы слышали о них. Люди закончили, христиане, всю жизнь верующие закончили жизнь самоубийством. Объясните мне, почему? Кто-то убрал с их жизни платформу, кто-то не дал им, не помог, не подставил руку, кто-то не помолился, кто-то не приехал, кто-то просто их проигнорировал. И это уничтожило человека, и он больше никогда, никогда не увидит Бога. Этот человек пошел прямо в ад, прямо в ад. Когда закончил самоубийство, мы с вами знаем, что это ужасные вещи, выхода из этого нет. Аминь. Хорошо. придем сейчас быстренько к ведению. Первая ступень в ведении, записывайте, это pre-encounter. Сейчас мы пройдемся по всем ступеням. Pre-encounter. Я уверен, вы слышали это все. Это, я сейчас все это напомню для того, чтобы вы смогли правильно сдать просто этот экзамен последний. Pre-encounter. Это то, куда попадает человек. И это настолько важное место, родные мои. Иногда pre-encounter у тебя с человеком происходит в то время, когда ты даже этого не знаешь. Человек подошел к тебе на работе и спросил тебе пару фраз. И одно неправильное твое движение, человек уже говорит, все, я туда не поеду. Вы понимаете, о чем я говорю? Pre-encounter – это самая первая ступень, где человек встречается с тобой. Он с Богом встречается чуть-чуть попозже. Вы все со мной согласны? Он встречается с тобой. Человек приходит к тебе. Он не знает Бога, он еще не ездил на энкаунтер. Pre-encounter начинается с тебя и меня. Мы есть тот проводник, который приводит человека к Богу или отталкивает человека от Бога. У каждого из нас только будет две вещи в жизни. Или ты будешь человеком, которого будут смотреть и будут говорить, слушай, я тоже так хочу. Или люди будут приходить и говорить, слушай, здесь есть соблазн. Я не говорю о религиозных людях, поймите меня. Некоторые будут вас проклинать, ненавидеть и будут крест на вас ставить. Я не об этих людях говорю. Я говорю о людях, которые искренне открыты. Они или будут, знаете, или они спотыкнутся об тебя, или они найдут новую жизнь через тебя. Поэтому очень важно наше хождение, наша речь, очень важно наше поведение на работе, очень важно поведение, может быть, тебя пригласили где-то на свадьбу. Потому что, честно вам сказать, когда приглашают на свадьбу кого-то из наших людей, вы только думаете, что вас не знают. Вас все знают. Вас все знают, знают, куда вы ходите, знают все иногда про вас. Особенно ваши родственнички. И запомните одну такую вещь. Если вы пойдете на свадьбе и будете сидеть за столиком, ваш столик будет самым интересуемым на всей этой свадьбе. Все будут смотреть на вас, тыкать пальцами, шушукаться. Потому что, заулыбаетесь, знаю уже, были, наверное, за такими столиками. Понимаешь, я был и продолжаю быть. И поэтому наше с вами поведение должно быть просто примером. Мы не должны, знаете, быть громче всех. Я понимаю, вы свободные люди. Я понимаю, что у вас нет комплексов, но все равно вы должны быть примером. Когда люди смотрят, они должны действительно просто видеть у вас пример. Даже если они слышали что-то негативное, они должны видеть. Поэтому pre-encounter, родные мои, pre-encounter – это то место, где человек сталкивается с тобой. И как ты ему объяснишь, ты его должен подготовить к энкаунтеру, ты должен подготовить его. Иногда человек попадает в церковь, он просто так в церковь не попадает. Кто-то ему сказал приехать в церковь, не так ли? Кого-то он увидел из церкви. Просто так в эти двери новые люди не заходят никогда. Их всегда кто-то привел. Кого-то они увидели, услышали свидетельства. Причиной прихода людей в церковь, на домашнюю группу или на энкаунтер всегда есть кто-то. Аминь. Кто-то. Личность, человек, ты или я, или вместе несколько, какая-то семья засвидетельствовала. И человек пришел интересоваться. И вот здесь это начинается при энкаунтер. У человека, знаете, люди на энкаунтер просто не едут. Я вам честно говорю, я знал, что во мне бесов нет. Я знал, что во мне ничего не было. Но, родные мои, честно вам сказать, я боялся ехать на энкаунтер. Я знаю, что вы тоже. Знаете почему? Потому что это сфера для тебя неизведанная. Я сам бесов изгонял, и я ехал на энкаунтер, и я боялся. Но я прошелся по всей аппликации, вышел на все пункты специально, чтобы знать, что мое сердце свободное и чистое. Чтобы потом не лежать на кровати и не думать, слушай, я пропустил пару пунктов. Понимаешь, а что может быть? И, понимаешь, я специально так сделал, чтобы все пройти. И поэтому мы с вами есть пример, мы с вами есть то, что действительно, через что будут видеть люди и через что будут приходить. Это pre-encounter. Pre-encounter – это подготовка человека ко встрече с Богом. И то, что он увидит в тебе, он или захочет, или не захочет. Вы все со мной? И в этот момент бесы больше всего атакуют разумы людей, с которыми вы работаете, потому что они еще находятся под его влиянием. Вы сейчас находитесь под атаками бесов. Мы сейчас, я скажу, находимся под атаками бесов, но мы с вами не находимся под их влиянием. Вы все со мной? Есть разница, я не хочу сейчас заходить в эту сферу, есть разница быть под влиянием и быть под атакой. Влияние – это раб, который идет и говорит, что бесы ему сказали, он срывается. Ты находишься под давлением, тебе тяжело, тебе иногда молиться не можешь, иногда не знаешь, что с тобой происходит, но ты христианин, ты находишься просто под атакой, под давлением, но не под влиянием. тобой не водят бесы, как хотят, и не творят через тебя, что хотят. Они уже не могут это делать, потому что ты не принадлежишь им. Они могут давить на тебя, могут, знаете, какое-то зло в твоей жизни причинить, чтобы огорчить твое сердце. Но они не могут водить тобой. И поэтому pre-encounter это то, когда люди приходят к познанию, что такое встреча, кто такой Бог, всегда через тебя. И мы с вами стоим как на двери. И люди, проходя через нас, люди проходят к Богу через нас с вами. И то, что они увидят, то их заинтересует или оттолкнет. Encounter. Записывайте. Вторая ступень encounter. Вторая ступень это encounter. Я думаю, вы уже довольно-таки знакомы с тем, что такое encounter. Encounter это место встречи. Это encounter это одно из самых-самых особых мест, где человек приходит к познанию. Обычно во время настоящего encounter переворачивается мышление, меняется жизнь. У тебя после encounter даже меняются друзья. Твое восприятие музыки меняется, твое восприятие одежды, вкус, твоя речь начинает меняться. То есть ты побыл за 3 дня в присутствии какой-то силы, которая начинает менять тебя. Мы когда ездим с вами на энкаунтеры, когда вы проходили, я проходил, мы приезжаем не к людям. Мы четко едем на энкаунтеры, зная, к кому мы едем. Мы знаем, что мы едем навстречу с ним. Аминь. Мы едем навстречу с ним, и мы знаем, что меня не волнует тот служитель. Меня волнует Господь. Меня волнует мое сердце. Меня волнует твоя внутренность. Я хочу измениться. И поэтому Господь так сильно действует на энкаунтерах, потому что никакая плоть на энкаунтере не прославляется. Аминь. Прославляется одно имя Иисуса Христа. И в этом есть сила этого ведения. Господь будет действовать только там, где прославляется Его имя и где спасаются души. Там, где человек приходит делать конференции, на его там имя там смотрят, он становится каким-то, знаете, популярным. Там может быть хорошее слово, но там очень мало силы. Сила там, где прославляется Его имя и там, где только на Него надежда. Это encounter. Encounter — это место встречи. Цель Encounter, как мы его называем, встречи с Богом, состоит в том, чтобы лично служить каждому человеку, что практически невозможно на церковных служениях из-за недостатка времени. Раскаяние перед Богом, прощение грехов, полное освобождение от чувства вины, исцеление и восстановление в эмоциональной и физической сферах, освобождение от любого вида зависимости, наркотики, алкоголь, порнография и так далее, крещение и наполнение Святым Духом, с даром говорения на иных языках, ведение от Бога для своей жизни и для своего служения. Это есть encounter. Encounter здесь очень-очень серьезное место. И без encounter, если люди говорят, я и так могу, то вы четко можете знать, четко вы даже можете чувствовать, что человек, не прошедший encounter, я не то, что говорю, что все вот и должны вот поголовно, я знаю, что некоторые даже не попадут на encounter, и все равно они спасены. Но я просто говорю, вы можете чувствовать, как человек в какой-то сфере не свободен, который не прошел encounter. Вы знаете, о чем я говорю. Когда мы встречаемся с вами с людьми, люди не могут подделаться, что они прошли encounter. Вы все со мной? Люди не могут сделать вид, что они прошли encounter. Те, которые прошли его, на них написано, что они встретились с Богом. Это как Моисей, который выходил со встречи с Богом, и лицо его сияло. Он отличался от других людей. Они не могли понять, почему, но он отличался, потому что он был в присутствии Божьем. То же самое и мы с вами. И знаете что? Его лицо переставало светить, поэтому он и покрывало ложил на свое лицо. Написано «по причине приходящей славы». В оригинале написано «по причине того, когда свет просто уходил с его лица». Он не хотел, чтобы люди видели, что свет уходил. И он шел опять и опять обновлялся. И поэтому наш личный энкаунтер в нашей личной тайной комнате никогда не должен заканчиваться. Вы все со мной? Если вы думаете, что вы будете жить от энкаунтера до энкаунтера, да, вы сможете жить, но у вас должна быть личная, четко своя жизнь с Богом. Это вот это держит тебя. Вот это держит тебя. Амин. Post-encounter. Записывайте 3-я ступень. Цель post-encounter – сохранить и утвердить то, что Бог сделал в жизнях людей на энкаунтере. Помочь новым верующим сделать их первые шаги в жизни с Богом. Научить их жить жизнью молитвы и изучения Слова Божьего. Ответить на все вопросы, которые возникнут у людей в их жизни с Богом. Помочь новым верующим присоединиться к домашним группам и поместной церкви. Post-encounter – это одно из очень серьезных мест, потому что до encounter бесы атаковали тебя по одному. Они просто держали людей, они просто держали разум, но не было атак, не было атак. Люди, которые ходят под влиянием бесов, они практически не подвергаются атакам бесов. Люди, которые прошли encounter, те начинают подвергаться атакам от бесов. Вот почему люди чувствуют, они говорят: слушай, почему до энкаунтера ничего не было? Потому что ты был под влиянием, под контролем. Ты ходил, дьяволу нечего было тебя атаковать, потому что ты был как марионетка. Ему нужно что-то сорваться на кого-то. Ты сорвался, свое дело сделал, да, ты нам сказал, сори, Господи, и пошел. Здесь атака уже идет не через тебя, а на тебя. Вы все со мной согласны, что это две разные вещи? И поэтому тебе после энкаунтера, мне и всем проходящим энкаунтер будет сложнее, потому что атака уже идет не изнутри, потому что ты уже полностью Божий. Теперь уже враг бьет тебя, теперь враг ложит на тебя, теперь он накладывает этот вес на тебя, сплетни, эти все ссоры, это все будет идти атаковать тебя. Раньше оно атаковало тебя изнутри, наружу, теперь оно будет атаковать тебя снаружи, чтобы добраться до твоей внутренности, чтобы нарушить твой мир, чтобы нарушить твою жизнь, чтобы нарушить твое существование, чтобы сбить тебя, чтобы ты служителем не стал, чтобы ты домашнюю группу не открыл, чтобы ты в школу не ходил и так далее, и так далее, и так далее, чтобы церковь пропускал. Это все делается, бьется снаружи, чтобы достать тебя изнутри. И поэтому пост-энкаунтер — это очень важное место, где мы с вами здраво объясняем людям, что атаки будут, и приготовься к серьезным атакам. Приготовься к вещам, которые ты будешь выдерживать, которые раньше не снились тебе, потому что ты сейчас четко стал, ты выбрал четко сторону Божью. Раньше ты не знал, где ты был. Раньше ты бегал к Богу, к дьяволу, сам по себе жил, занимался своими вещами, что практически то же самое, что служить дьяволу. Потому что, вы знаете, да, кто и вы или с Богом, или против Бога, середины нету. И поэтому, когда мы гоняли туда-сюда, там покаялся, согрешил, и такая жизнь вся, да, она была хаосная, но там как бы не было серьезных атак. Сейчас ты сделал четко шаг в сторону, отрезал за собой, и теперь все атаки, теперь вся нечисть, которая раньше тебя не трогала, сейчас начинает атаковать тебя, потому что мы сейчас с вами не атакуемся. Знаете, почему мы с вами сейчас не в Ираке? Знаете, почему мы сейчас не атакуемся солдатами Ирака? Да, сейчас война идет, Америка, Ирак, да? Почему? Потому что мы с вами не записались в армию, аминь? Поэтому нам сейчас хорошо здесь, мы сидим, кушаем яблочки, ездим на машинке, наслаждаемся солнышком. Но только ты скажешь: я хочу пойти в армию. Тебя четко снимают с тебя одежду твою, дают тебе воина одежду, обучают тебя, тренируют тебя и посылают тебя туда, куда тебе не хочется, а нужно. Аминь? С Богом точно так. Ты сказал: я хочу быть с тобой. Он говорит: хочешь быть со мной? Новая одежда, новое имя, новая война. И поэтому людям всегда здраво объясняйте, что после энкаунтера будут атаки. Но знай что? Я помогу тебе. Я буду молиться за тебя. Давай вместе возьмем пост. Давай вместе выстоим. И все вы, я не видел ни одного человека после энкаунтера, который не атаковался сильнее, чем до энкаунтера. Все из нас, я, вы, мы все с вами пережили самые свои сильные атаки после энкаунтера. Не так ли, церковь? Аминь. Если еще не переживал, переживешь. Потому что я знаю, что это не шутки. Самые сильные атаки после энкаунтера. И это нам нельзя обманывать, нам всегда нужно говорить честно. Просто приготовить людей и знать, что ты сейчас четко находишься на стороне Божьей, и ты атакуешься теперь всеми бесами, которые ненавидят Бога и Его Церковь. Но это почетное служение, это почетная сторона. Здесь я уже точно не сомневаюсь, кому я служу и кому я принадлежу. Аминь. Аминь. Хорошо. Механика ведения состоит из элементов, которые позволяют церкви умножиться. Если церковь увеличилась с 30 до 40 человек, это одна ситуация. Однако, когда в церкви с ведением G12 12 лидеров начинают служить своим 12, каждый из которых начинает служить своим 12 и тому и так далее, тогда церковь растет от поколения к поколению новых служителей. 12 человек приводит 144 человека. 144 человека по 12 каждый приводит 1728 человек. То есть лидеров. В этом случае необходима структура. G12, родные мои, сейчас даже на нашем уровне G12 это классно, это хорошо. Но сейчас мы с вами еще не замечаем эффекта G12. Когда мы с вами выйдем на 2, 3 или 4 тысячи, вы увидите, что иметь 3, 4, 5 тысяч людей невозможно без системы. Вы все со мной? Невозможно, это немыслимо удержать такую массу людей. Сизер, 300 тысяч. Ян Ги Чо, больше миллиона уже. Удержите людей без системы, да? У Ян Ги Чо своя система, ячеечная, тоже очень сильная система. Но даже сам Ян Ги Чо сказал, он говорит, Бог тебе дал что-то, что, говорит, перед чем даже я сам шляпу снимаю. Это слова Ян Ги Чо. Он говорит, я, говорит, преклоняюсь перед тем, что Бог дал даже тебе. Это намного сильнее, чем то, что имею я. Это как следующая ступень была. Янги Чо имел структуру ячеечную. Она была немножко, знаете, не систематизирована. У нее не было школы, инкаунтера, пост-инкаунтера, при-инкаунтера. Были маленькие школы, были маленькая подготовочка. Люди начинали домашние группы. И это не было таким эффективным. G12 – это машина, которую невозможно остановить. Это машина, которая, когда она набирает ход, остановить невозможно. Потому что мы с вами не воспитываем людей, знаете, братьев и сестер, мы поднимаем следующее поколение служителей. Вы все со мной? И вот чем это ведение опасное для царства сатаны. Потому что мы не просто собираем урожай, мы собираем, и каждый из нас мечтает о 12 таких же самых, как и я, и впоследствии таких же самых, как и Иисус Христос, которые никогда не будут сидеть на месте. Они будут как машина, как двигатель, вокруг них будет все загораться. И вот чем дьявол ненавидит это ведение, потому что это ведение. Ведение рассчитано на поднятие служителей, людей, которые работают, трудятся, молятся, постятся, инкаунтеры и так далее. Война, людей-воинов, просто воинов. Вот чем это служение очень опасно для дьявола. В этом случае необходима структура, чтобы удержать урожай, который дает церкви Господь. Механика ведения помогает удержать и умножить этот урожай. Сразу вам скажу, в G12, чем людей меньше, тем нам сложнее. В простой церкви, чем людей меньше, тем церкви легче. Вы все со мной? Я хочу, чтобы вы сейчас меня очень серьезно поняли, потому что сейчас последний урок. Я влагаю все-все, что как Бог вложил мне. В церкви G12, когда людей мало, ей тяжело. Очень тяжело. Нам сейчас с вами очень тяжело. Церкви без системы G12 на нашем уровне очень легко. Церкви G12, когда она вырастает в тысячи, легче, легче и легче. Она становится сильнее, сильнее и сильнее. Церкви без системы G12, когда она вырастает в 2-3 тысячи, тяжелее, тяжелее и тяжелее. И у нее все начинается на разрушение идти. Потому что один пришел пастор, отхватил кусок, другой пришел, разделение сделал, третий пришел, какую-то доктрину внес. Нет системы, нет структуры. И поэтому нам сейчас с вами тяжело, родные мои. Давайте подождем, пока мы хотя бы дорастем до 2000. Вы потом увидите, что будет происходить с церковью. Каждому из нас будет легче. Мы увидим, как этот огонь настолько горит, что его невозможно затушить. И это говорит сам Сизар. Я вам просто говорю сейчас это так, как пишет он. И он говорит, что церковь, которая состоит из даже 1728 лидеров, эту церковь невозможно остановить. Она влияет на всю нацию и на весь свой город. Это не 1728 людей. Я еще раз это. 1728 лидеров, действующих с домашними группами, огненных, умеющих поститься, молиться, людей, которых невозможно остановить. Это удар для дьявола ужасный, ужасный. Церковь в 1728 просто прихожан, это уже серьезный механизм, а в 1728 лидеров это вообще невозможно остановить. Поэтому, родные мои, сейчас, поэтому, когда некоторые люди, они сдаются на этом уровне и не принимают ведение G12, потому что оно очень тяжелое в начале. Запомните, очень тяжелое начало у G12. Но чем мы дальше с вами идем, тем нам становится легче, мы становимся сильней, вокруг нас поднимается множество сильных лидеров, вокруг нас поднимается сильнейшая система, и мы увидим с вами, как это все разрастается, и остановить невозможно. Что необходимо для эффективного служения? Ясное ведение, единство в ведении, стратегия победы, объединяющая стратегия, эффективная школа лидеров, домашние группы для мужчин и женщин, мужская и женская сеть домашних групп, сильные инкаунтеры, сердце ведения, которое заключается в искренних взаимоотношениях, личном служении друг другу. Важно, чтобы началось с пастора. Самое главное, чтобы это все началось с меня. Если бы я это сердце не заимел, я бы так не проповедовал, так не говорил, так не молился и так инкаунтеры не проводил, так как мы проводим сейчас. Потому что я с самого начала, я увидел это ведение, я влюбился в это ведение, я говорю, Господи, вот оно, что перевернет нашу нацию. Вот оно, что да, вначале будет пот, вначале будут слезы, вначале вначале будет кровь, вначале будут войны. Но я знаю, держусь за это видение зубами, потому что я знаю, когда мы дорастем до серьезных количеств, вы увидите, что эта машина, она будет переворачивать весь город, всю нацию будет переворачивать. И поэтому я знаю, что у нас будет впереди, поэтому я так проповедую, поэтому мы с вами покупаем эти вещи, поэтому мы вкладываем свою жизнь, свои посты, все свое существование вкладываем в нашу церковь, все существование вкладываем в людей, в Бога, потому что мы знаем, что это нас не подведет. Pre-encounters, post-encounters, эффективная администрация структуры домашних групп, учителя, способные на доступном языке объяснить, что такое ведение, единство пастора и его супруги в ведении. Очень важно, сразу скажу, самое первое, о чем я позаботился, чтобы моя жена была точно такой же, как и я. Вы увидите, в этом ведении, если жена с мужем не сходятся, будет постоянные пробуксовки. Постоянные. И поэтому очень важно, чтобы ваш супруг был здесь. Очень важно молиться, чтобы ваша семья была в... Я понимаю, что у нас существуют экземпляры, где это невозможно. Это просто один Бог знает, когда это будет, один Бог откроет этому двери. Но я говорю как факт, что это ведение, оно набирает силу тогда, когда муж с женой имеют одно сердце, открывают дом и говорят, все, этот дом служит Богу. И поэтому пока не придет муж, будет хромать жена, пока не придет жена, будет хромать муж. Это есть так и было. И поэтому здесь я просто говорю это как факт. И поэтому очень молитесь просто, чтобы Господь навел порядок во всех. И я просто молился, я говорю, Господь, я сразу ей не сказал. У нас даже, я прошел энкаунтер, приехал, сразу ее записал, говорю, ты едешь. Она сразу упиралась, говорила, никуда не поеду, 300 лет мне этот энкаунтер надо. Говорит, все у меня в жизни нормально, а что я туда поеду? Что, я самая грешная, что ли? Ну, знаете, то, что вы говорили, то и она говорила. То есть мы все одинаковые, все песни пели, знаешь. Что, я дома не могу с Богом пообщаться, что, я тут не могу Духом Святым исполниться. Ну, мы-то не понимали с вами, о чем мы говорим. Когда мы туда поехали, мы поняли, что оттуда лучше не уезжать, потому что там есть место больше. Амин. И я все равно ее записал, и она как послушная жена все равно поехала. И что получилось? И у нас уже энкаунтеры начались, и я ее не допускал до служения. Потому что я сразу сказал, в моей команде не будет никого, кто не прошел энкаунтер. В моей команде не будет никого, кто не пережил этого. И поэтому в то время, когда другие люди там создают команды, из чего попало, там собирают людей, я не знаю. Я в свою команду не допускаю никого посторонних людей. Никогда. Потому что я Богу сказал так, что эта церковь должна существовать сама. И отсюда ты поднимешь самых сильных лидеров. Именно отсюда. Я не буду побираться, я не буду никому звонить, приглашать каких-то пасторов, звонить куда-то там, знаете, и туда, и сюда, и третий, и десятый, и говорить, Господи, дай мне группу, у тебя группа уже есть, начни просто ее создавать. Начни просто молиться, стань в правом, и ты увидишь, как Бог даст тебе команду. То же самое в домашних группах. Молитесь, и Бог даст каждому из вас команду. Просто Он ее вам даст. Просто даст. Учителя, способные на доступном языке объяснить, что такое ведение. Единство пастора и его супруги в ведении. Духовно здоровый пастор. Открытые домашние группы из 12 учеников. Вернее, закрытые домашние группы из 12 учеников. И открытые домашние группы для всех желающих. Макрогруппы, цели веры и специальные служения. И конференции о ведении G12. Это то, что должно происходить в церкви. Мы с вами знаем о лестнице успеха. Лестница успеха, записывайте. Лестница успеха состоит из 4 ступеней. Достичь, утвердить, обучить и отослать. Лестница успеха состоит из 4 ступеней. Достичь, утвердить, научить и отослать. Мы с вами уже это изучали в предыдущих уроках. Я просто очень быстренько сейчас пройду, чтобы освежить все это в памяти. Очень важно. Мы все с вами должны это понять. Вы должны эти ступени знать наизусть, церковь. Достичь, утвердить, обучить и отослать. И мы с вами знаем, что невозможно человека обучить, если ты его не достиг. Невозможно его обучить, потому что первое, ты должен достичь человека, ты должен помочь ему. Невозможно обучить человека, если ты его не утвердил или не укрепил. Неукрепленный человек, у него так и будет срывать крышу, у него так и будет постоянно психовать, он так и будет что-то творить в своей жизни. Он не сможет быть стабильным, он не сможет быть постоянным, он его постоянно будет рвать на куски, на части везде. Почему? Потому что он не утвержденный, над ним не поработали. После утверждения начинается обучение, и после обучения, когда вот вы заканчиваете школу, вы уже знаете, что ваша четвертая ступень начинается сейчас. Вы должны после этой школы, вы уже можете официально называться людьми, которые уже были отосланы. То есть каждый из вас уже должен начинать помогать, начинать что-то делать в церкви. То есть никто, прошедший школу, не должен просто оставаться на задней лавочке. Я понимаю, что не все сразу могут начать домашние группы, не все сразу могут начать служить на энкаунтерах, но все из вас уже четко могут начать влиять на людей вокруг себя. Аминь. То есть после школы, что я называю, это люди действующие. В то время, когда во всей церкви могут быть кучка действующих гостей, прихожан, люди приближенные, люди удаленные, люди там какие-то, знаете, приходят, которые раз в месяц приходят в церковь. Но из этой группы, которая прошла в школу, я могу назвать людей, которые вы уже действующие, действующая часть церкви. То есть вы все на своем уровне должны уже приносить плод. Какой плод? Вы сами должны с этим разобраться, увидеть, на каком уровне вы находитесь и что вы сейчас можете делать. То есть вы были достигнуты, вы были утверждены, так как вы уже находитесь кто год, кто даже больше в церкви, и вы были обучены, то есть вы уже проходили практику и на энкаунтерах, и были и в помощниках многих из вас, и служителя. И то есть сейчас будет ступень, та, которую мы просто, это уже ступень, когда мы уже отсылаем людей на служение. Аминь. Хорошо. Записывайте домашние группы. Домашние группы. Домашние группы в структуре G12 это сердце церкви Transformation Center, то есть нашей церкви. G12 это структура ученичества и домашних групп. Это то, что делал Иисус, собрал 12 человек, которым служил, обучал их и отправил их учить все народы. Или в другом английском переводе Библии делать учеников. Мы делаем то же самое. Пастор обучает служить 12 мужчинам, каждый из которых открывает домашнюю группу, служит своим 12 ученикам и так далее. Таким образом, церковь умножается от поколения к поколению. 12 лидеров, 144 лидера и 1728 лидеров. G12 – это группа из 12 мужчин или женщин под руководством Святого Духа, которые достигают и утверждают души для Иисуса Христа. То есть домашние группы, мы знаем, домашние группы – это есть сердце ведения, это есть сердце нашей церкви, это есть то, к чему мы вообще призваны, для чего мы вообще были спасены. То есть каждый из нас, мы с вами должны теперь конкретно нести кого-то на себе. Теперь наше с вами время заканчивается, как людей, которые когда-то тянулись за кем-то, смотрели на кого-то. Теперь мы должны стать на передовой. Теперь вы уже были, практически все из вас, в длительных постах, вы в команде уже находитесь, довольно такой длительный период. И я уверен, что это все было не просто так. Я уверен, что за это время, за этот даже год, который вы находитесь в церкви, вы, наверное, для себя все получили больше, чем вся ваша жизнь вместе, сжатая вместе. То есть больше чудес видели, больше славы Божьей видели, больше того видели, знаете, перемен в жизнях людей, знаете. И опять же, я говорю, у нас уже в привычку с вами вошло видеть наркоманов, освобождающихся и таких тяжелых, зависимых людей, людей, освобождающихся от разных вещей, кающихся людей, постоянно крещаемых Духом Святым и так далее. Это уже в привычку вошло. И я никогда не верил, знаете, когда еще много лет назад Господь говорил мне и моей жене, говорил, что у вас это будет нормой. Я не мог никогда поверить. Я говорю, Господи, будет ли когда этот день? И я это слушал. Да, я верил Богу, но знаете, как ты веришь, но ты не веришь. Ты веришь, но тебе не верится, что тебе когда-нибудь может в привычку войти, видеть чудеса, которые видели ученики и, знаете, ученики и сам Иисус. И это уже для тебя просто в привычку вошло. Наоборот, если на энкаунтере бесы перестанут выходить или люди креститься Духом Святым, для меня это странным станет. Аминь. Для меня это удивительным будет, если не понял, что бес не вышел, что ли. Понимаешь, что есть? У нас этого уже даже разговора об этом нет. Просто нет разговора даже об этом. Господь делает, Господь меняет, Господь освобождает. И это очень хорошо. Домашние группы, чем они очень важны? Они позволяют служить каждому человеку индивидуально, создают условия для духовного роста через изучение Божьего Слова и близкое общение. То есть те люди, которые не посещают домашние группы, именно в этой структуре, это люди, я сразу могу назвать их, слабые. И вы все знаете таких людей. Люди, которые не посещают общение. Люди, которые сами по себе, я их так называю. Это просто, знаете, такие Sunday Christians, американцы их называют. Люди, которые просто в воскресенье раз в церкви, и потом у них отдельная жизнь. Люди, которые не посещают, то есть они никогда не открываются другим. Они не впускают в свою внутренность никого. Они просто сами по себе живут, они сами по себе существуют. Если у них есть какая-то рана, они сами с ней разберутся. А в принципе, они никогда с ней сами не разберутся. Потому что если ты расслабленный, тебе нужны хотя бы несколько человек, которые понесут тебя к Иисусу. Вы все со мной понимаете? То есть каждый из нас когда-то был несен кем-то, я был кем-то несен к Иисусу. Каждый из вас, кто-то когда-то вас принесли к Иисусу, когда-то позвонили, когда-то вытащили, когда-то записали, когда-то попостились за вас. То есть кто-то вас понес. И поэтому нам не нужно стесняться, да, и об этом говорить, и просто что мы несем людей, мы делаем это. Но самое главное, родные мои, в церкви быть в домашней группе. Если ты ничего не имеешь ее, ты должен быть в ней обязательно. И так как мы сейчас говорим в основном со служителями с вами, то есть и на этом последнем уроке, то я уверен, что каждый из вас конкретно начнет двигаться и делать что-то для Иисуса. Амин. И смотрите, очень важен вопрос взаимоотношений. В каждой группе строятся глубокие личные отношения между людьми. Это единственная структура, благодаря которой всем в церкви служат. Никто не чувствует себя одиноким. Все могут расти духовно. И генератором движения является сострадание к другим людям. Структура G12 позволяет упорядочить то, что обычно делает церковь. G12 это не есть... Знаете, некоторые не могут никогда понять. G12. Что такое G12? Куда это G12? G12 это просто система упорядочивания. Спасибо. Помните, когда я вам говорил, что мы никогда с вами не видим кучу... Например, когда я видел, знаете... Я вам прошлый урок, помните, что говорил? Мы никогда не видели у хозяйки куча набросана. Вот ты приходишь в дом, и ты говоришь, слушай, дай мне вилочку покушать. И она говорит, вон там есть столик, открой его. И ты открываешь столик, а там все, и вилочки, и тарелки, и тряпки, все на кучу сброшено. И там и ложки, и ножи, и открывашки. Если даже это есть, то я скажу, с этой хозяйкой что-то не в порядке. С ней что-то сильно не в порядке. У нас с вами четко. Мы приходим домой, и у нас четко кухня. Мы видим кухню, и в кухне множество кабинетов. И все эти кабинеты заняты чем-то. Есть конкретно, мы открываем и видим полочку для стаканов, полочку для тарелок, полочку для подносов, там сковородки и так далее. Мы все четко видим. Каждой вещи в нашем доме есть место. Вот это и есть структура G12, если мы объясняем просто. Это просто есть система, которая упорядочивает все на нашей кухне. То есть то, что в церкви, и чем больше вещей, тем мы раскладываем все по своим местам. То есть каждый находит себя в структуре, каждый чувствует, что, слушай, эта домашняя группа не по мне, здесь умничают слишком. Эта домашняя группа не по мне, здесь сильно любят молиться. Ну, есть люди молитвенники, есть люди не молитвенники, об этом знаете. То есть, но это не говорит о том, что ты грешник, должен покаяться, все должны молиться по 5 часов. Некоторые не могут молиться 5 часов. Им плохо. Но они могут зато книжку читать, сидеть 6 часов. Понимаешь? То есть, у всех у нас есть свои наклонности. А те, которые молятся, они говорят, как они вот это сидят в книжках, вот этих втыкают по 6, по 7 часов в день. Не пойму. То есть, и мы с вами просто, людей нет плохих, есть люди разные. Аминь. И когда мы приходим с вами к Богу, Бог не делает нас всех одинаковыми. Он просто знакомит, мы просто знакомимся с Ним, мы просто идем к Нему, мы просто начинаем изменяться, и мы потом в процессе находим подобных себе. О, люди любят молиться, о, эти любят какие-то вещи делать, эти люди умничать любят, там, или там разбирать какую-то историю, какие-то книги, копаться, что-то. То есть каждый должен найти себя четко, да, третий там молиться, петь, там, играть и так далее. Люди, которые находят четко домашнюю группу по-своему, там, где люди находятся такие же, как и ты, такие же, как и ты. И поэтому это просто система, которая упорядочивает все в нашем доме. Окей. Мы верим, что каждый христианин призван быть лидером, служителем. Некоторые люди говорят, о, я не буду лидером, я не имею лидерских способностей, я вообще ничего в этой жизни не могу, и я точно не лидер. Я сразу скажу, ложь. Знаете почему? Потому что как в прошлый раз на домашней группе я просто говорил, кто из вас, когда родился, он говорит, я не способен быть отцом, я никогда не буду отцом, я не способна быть матерью, я никогда не буду быть матерью, я просто не рождена быть матерью. Родные мои, я просто тебе говорю, просто твое время еще не пришло. Аминь. Когда ты станешь мамой, ты станешь мамой. Когда ты станешь папой, ты станешь папой. То есть мы с вами все рождены с потенциалом быть отцами, мужчины, и женщины быть матерями. Аминь. Просто наше время не пришло. И когда мне люди всегда постоянно говорят, я не способен быть лидером, я просто говорю, ты не способен быть лидером сейчас. Аминь. Но после того, как ты пройдешь все ступени, ты закончишь школу, ты просто скажешь, Господь, вокруг тебя соберутся, всегда есть кто-то, кто будет знать меньше, чем ты. И вокруг тебя соберутся именно те люди, которые будут почитать тебя как служителя, и всегда будет та категория, которая будет вокруг тебя и будет слушать тебя, люди, которые будут любить и ценить тебя. Поэтому, когда люди говорят, я не способен быть лидером, я просто говорю, что это ложь. Это все равно, что люди, которые, да, моя дочь, она может говорить, да, папа, я не могу быть мамой сейчас. Понятно? Я смотрю на нее, ей 8 лет, она мамой точно не может быть. Понимаете? То есть она само дитя еще. Поэтому то же самое, как мы с вами, некоторые из вас будут говорить, я не могу быть лидером. Я просто говорю, да, ты не можешь быть лидером сейчас. Подожди чуть-чуть, поучись немножко, поработай, и это придет к тебе потом уже натурально. Становиться отцом как? Когда у тебя, я стал отцом не тогда, когда я сел, морально подготовился, и я напрягся и представил себя отцом. Нет, когда там, понимаешь, я этот дайпер менял, я говорю, Боже. Понимаешь, я себя папой почувствовал. Понимаешь, папой я себя почувствовал, не когда я там напрягся, знаете, что-то из себя корчить начал, что там, знаете, я отцом себя почувствовал, когда у меня дети начали рождаться. Когда у меня родился ребенок, мне удали на руки, я сижу в роддоме. О-о. Понимаешь? Я знаю, что это за чувство такое. Знаешь, такое, не понял, знаешь, тут самому еще надо на велосипеде ездить. Знаешь? Тут у меня уже сдали это красное, что-то такое маленькое, кричит, молока просит. Понимаешь, то есть, я не знал даже, как держать, его меня учила там мама первый раз. Там, так, я там держу, там голова чуть не сломилась у моей дочери. Там. И голову, знаете, держать надо в первом времени, я не умел. Ну, в общем, и знаете, отцом я становился постепенно, аминь. То же самое становиться лидером, родные. То же самое становиться служителем. Ты становишься постепенно. Да, взялся, хоп, что-то там, у кого-то голова свисла. Ну, что, поправишь, дайпер поменяешь кому-то. Да, воняет, неприятно, фу, что натворили. Понимаешь? Ну, а кто? Нужно делать. Ты служитель, ты лидер, разбирайся, делай. Начинай работать потихонечку. Начинай потихоньку работать. Как показывает практика, мужчины более эффективно служат мужчинам, женщины – женщинам. Поэтому мы практикуем раздельные энкаунтеры и раздельные домашние группы для мужчин и для женщин, парней и для девушек, для детей проводятся отдельные энкаунтеры. И поэтому мы с вами смотрим, как четко структура определяется. Мужчины наиболее эффективно служат мужчинам, потому что мужчину поймет мужчина. Женщины – у нас женская команда, вы служите женщинам, и поэтому это наиболее успешно и наиболее лучше практикуется. Поэтому мы с вами хотим конкретно-конкретно сделать это. Окей? И смотрите, что у нас получается. Хорошо. Давайте мы сейчас пойдем с вами. Записывайте следующая ступень, это макрогруппы. Макрогруппы. Я очень быстренько буду идти, потому что невозможно это видение, знаете, вместить в полтора часа, время уже у меня почти кончилось. Макрогруппы – это собрание домашних групп разных поколений для особого служения и евангелизации. То есть макрогруппой может называться тогда, когда сходится, например, 10, 15, 20 лидеров и приводят свои домашние группы. Они собираются в одно место и просто общаются. Это общение называется макрогруппой. То есть они делятся, они смотрят друг на друга, кто как вырос, кто, что у кого происходит. Потому что церковь, на данный момент мы можем всех знать. На данный момент мы еще можем, я так скажу. Уже напряжение, побывать у всех в гостях, как-то, знаете, познакомиться со всеми. Еще можно, уже будет напряг со всеми поработать, но еще можно. Когда церковь будет 400, 500, 800, 1000, 2000, ты потеряешь даже лица, ты не будешь даже знать в лицо практически большую часть церкви, ты даже не будешь знать, как зовут и в лицо. И поэтому для нашего развития нужны конкретно домашние группы, служитель, наша маленькая комьюнити, там, где собираются несколько лидеров собирают свои группы и таким образом знакомятся, общаются, кушают вместе, просто отдыхают. В общем, это называется макрогруппа. Amen. Хорошо, записывайте еще одна ступень, это называется открытая домашняя группа. Сейчас поговорим с вами открытые, закрытые домашние группы, и мы еще чуть-чуть их заканчиваем. Открытая домашняя группа. Домашняя группа рождается тогда, когда лидера благословили в церкви, чтобы начать служить и обучать новообращенных людей в церкви. Иногда домашняя группа начинается с одного или двух человек. Поэтому никогда не думайте, что вот когда у меня будет 10 человек, у меня будет домашняя группа. 10 человек, эту группу уже нужно делить на 2 или на 3 раза минимум. Это уже большая группа. Вы уже с 10 человеками уже не будете эффективно общаться. Поэтому самая лучшая группа, она вообще состоит из 3, 4, 5 человек. Это вообще класснейшая группа. И когда я прихожу на домашние группы, где 3, 4, 5 человек, это самое лучшее общение получается. Ты со всеми поговоришь, со всеми успеешь прочувствовать всех. Это как на энкаунтере, как мы с вами говорим. Как мы раньше гнали 100 за 100 человек иногда. И невозможно было. Сейчас у нас 30-40 человек на энкаунтер едет. Это вообще другая атмосфера. И я не хочу больше делать энкаунтер. Я просто отрекаюсь больше энкаунтера делать. Потому что это самое лучшее, когда мы видим с вами 25, 30, чуть больше 30 человек людей. Это самая хорошая атмосфера, где все прочувствуют друг друга, послужат, где люди действительно выплачутся, где люди действительно... И я как помню эти прошлогодние наши энкаунтеры по 90, по 100, по 115 человек. Там и то. Я как вспомню, думаю, ничего себе, как, что это происходило. Как вспомню эти молодежные, эти женские. Думаю, боже, столько людей, масса такая людей. Я помню, такие двери открываются, такой шквал людей. Я такой стою, хлопаю, вообще не понял, знаешь, я имею в виду. Такой, естественно говорю, если бы сейчас столько людей вошло, я бы испугался, я вам честно говорю. Потому что, зная, как сейчас каждый из нас служит людям на глубоком уровне, мы им всем не сможем послужить, так как мы служим сейчас людям. Аминь, церковь. Вы понимаете, о чем я говорю? И поэтому мы с вами должны просто действительно прочувствовать, действительно отдаться, действительно посвятиться. И я настолько благодарен Богу. И открытая домашняя группа – это группа, где открыты двери, где открыто все для всех. Открытая, это называется открытой домашней группой, называется группа, состоящая из лидера, из нескольких человек. Эта группа открыта, мы можем с вами приглашать любых людей, эта группа называется открытой. Записывайте другая ступень, это закрытая домашняя группа. Закрытой домашней группой может называться та система, в которой уже человек, лидер, имеющий 12 учеников, он уже делает свою группу закрытой. Он своих людей, если у него была открытая группа, он их распространяет по своим домашним группам, людей, которых он отпустил, он отправляет их, и он свою группу закрывает. Эта группа называется закрытая. Закрытой домашней группой называется группа, которая состоит из лидера и из 12 служителей, из 12 лидеров. Эта группа называется закрытой. Каждый из вас найдет 12 учеников, то эта группа закрывается. Внимание. Эта группа называется закрытой. Закрытая группа состоит из учителя и 12 учеников, 12 служителей. Закрытую группу могут посещать только 12 лидеров. Изменяется фокус. Теперь лидер сосредоточен на служении своим 12 лидерам, формированию у них характера служителя. В закрытой домашней группе выстраиваются еще более глубокие личные взаимоотношения. Здесь заплывают на глубину, как так сказать в кавычках. Здесь еще более глубоко изучают Слово Божье. То есть закрытая домашняя группа, мы до них еще с вами дойдем. Пока у нас домашние группы открытые, потому что у нас практически ни у кого еще нет своих 12 учеников. Когда это будет, группа будет называться закрытая. Записывайте еще одна ступень. Это называется молитва трех. Молитва трех. Как начинается новая домашняя группа? Собирается лидер и собирается еще 2 человека, которые с ним открывают домашнюю группу, собираются. Молитва трех – это один из самых эффективных методов достижения других людей для Христа. Каждый из тройки в домашней группе или школе лидеров составляет список из 3 человек, за которых все 3 будут молиться. В списке должны быть 3 человека, которые нуждаются в Боге и открыты для того, чтобы им служили. Они также должны жить в том районе, потому что после месяца молитвы их надобно будет пригласить на воскресное или специальное служение, или на встречу 144, или на домашнюю группу. То есть молитва трех. Каждый из вас берет по два человека. Кстати, на домашних группах начните это практиковать. Там, где я веду домашнюю группу, сейчас мы это начали. Сейчас я хочу поехать в Эверетт и собрать всех эверетских в одну домашнюю группу и разберемся с вами попозже чуть-чуть. Но опять я говорю, что каждый из вас должны начать молитву трех. Каждый из вас берет по три человека, вешаете их просто, люди, которых вы можете достигнуть, люди, которые находятся рядом, люди, которые действительно досягаемые до вас. Молитесь за них месяц, поститесь за них все вместе, и потом начинайте приводить их в церковь, записывать на энкаунтер или приводить на домашнюю группу. То есть это молитва трех. Это очень серьезный уровень в этой церкви. Аминь. Чтобы осуществить это ведение, Иисус тесно сотрудничал с 12 мужчинами, служил им и учил их, чтобы они могли продолжить то, что Он начал, проповедовать Евангелие. Сегодня мы возрождаем принцип служения, который использовал Иисус Христос. Только не надо делать из числа 12 что-то магическое. Принцип управления более важен, чем количество людей в одной группе. Чтобы осуществить великое поручение Христа, в группе может быть 5, 10 или 18 человек. Однако, почему бы не следовать примеру Иисуса и не начинать обучать и развивать именно 12 учеников? Аминь, церковь. Поэтому принцип 12. Я просто очень быстренько прошелся сейчас. Больше не буду задерживать. Сейчас буду заканчивать. Но скажу вам одно, что принцип 12 – это то, что мы с вами поймем чуть-чуть попозже. Почему я сейчас хочу сильно делать ударение на это? Потому что чуть-чуть попозже, когда церковь будет расти, мы никуда от роста не денемся. Мы с вами растем постоянно, люди новые проходят постоянно. И поэтому мы никуда от этого не денемся. И скоро нам будет этого здания мало, потом Господь даст нам еще что-то, я уверен. И таким образом мы будем с вами развиваться. И эта структура G12, я хочу, чтобы вы ее поняли и так же само, понятно, объясняли другим людям. То есть мы с вами должны знать, для чего система. Это система управления церковью. Для маленькой церкви она может быть не нужна, но когда мы идем в что-то очень большое, это очень важно для нас. Аминь. Аминь.